Ахматова – настолько узнаваемый и повсеместно известный образ русской культуры, что стал он уже иконическим, поклоняемая, моленная, даже чудотворная икона. Это кредо, символ веры, догматический пункт, оспариванию не подлежащий. Как Сахаров и Солженицын в свое время. Сахаров остается на недосягаемой высоте, но Солженицын сейчас очень и очень многими оспаривается. Нет ли признаков ревизии ахматовского мифа? Есть. И появляются они подчас в очень неожиданных местах, на культурных высотах. В книге Михаила Гаспарова «Записи и выписки» мы находим такое высказывание Сергея Аверинцева.
В хулио-хурените Оренбурга одно интеллигентное семейство в революцию оплакивает культурные ценности, в том числе и такие, о которых раньше и не думали. Барышня Лёля – великодержавность, а гимназист Федя – промышленность и финансы. Вот и Анна Ахматова после революции вдруг почувствовала себя хранительницей дворянской культуры и таких традиций, как светский этикет.
Это высказывание долгое время оставалось кулуарным, но вот статья Александра Жалковского об Ахматовой созидательнице собственного мифического имиджа была напечатана и вызвала едва ли не повсеместное возмущение. Мысль статьи была та, что Ахматова реализовала в своем жизненном поведении стиль и манеры диктатора, едва ли не тоталитарного. Это даже и понятно, как некое психологическое восполнение, требуемое трагической жизнью великого поэта, годами унижений, претерпленных от людей самого низкого разбора. Но что общего в обеих трактовках, в приведенных мнениях? Общее есть. Это сама ситуация игры, маски, воображаемого «я». Художник и всегда носит маску. Творчество и есть создание масок. Но в случае Ахматова это созидание имиджа, не теряя ничуть в искусственности и величественности, перешло из творчества в жизнь. Когда Ахматова была еще в первоначальной славе, в 1922 году появилось важное исследование о ней Бориса Михайловича Эхенбаума. Там говорилось, в частности, что двоящийся образ героини ахматовских стихов – это изобретение автора, придуманный и сильно действующий художественный прием.
Лирический сюжет, в центре которого она стоит, движется антитезами, парадоксами, ускользает от психологических формулировок, отстраняется невязкой душевных состояний. Образ делается загадочным, беспокоящим, двоится и множится. Трогательное и возвышенное оказывается рядом с жутким, земным. Простота со сложностью, доброта с гневом, монашеское смирение со страстью и ревностью.
Книга Эхенбаума. Квинтэссенция его анализа была чуть ли не буквально воспроизведена в старой советской литературной энциклопедии 29-го года с добавлением каких-то дежурных вульгарно-социологических слов. Эта статья и попала в лапы референтов Жданова, готовивших его доклад о журналах «Звезда» и «Ленинград», вторично отправивший Ахматову в поэтическое небытие. Первое произошло в середине 20-х годов, когда ее запретили печатать, но гримаса эпохи дали ей, еще молодой женщине, пенсию, как некую компенсацию. На папиросы хватало, говорил Ахматова. Жданов хамски нажал, замазал грязью тонкие дефиниции текста Эхенбаума, и вышла у него Ахматова «Монашенка и блудница». Эта история всем известная, но у нас есть теперь свидетельство об Ахматовой, когда она еще была в силе и славе, в ранние 20-е. Корней Иван Чуковский писал в своем дневнике в 22-м году.
«Мне стало страшно жаль эту трудно живущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе, и еле живет другим. Бедная Анна Андреевна, если бы она только знала, какие рецензии ждут ее впереди».
Прозрение поразительное, причем сделанное как-то походя, без эмфазы. Видимо, было что-то в облике даже молодой Ахматовой, что вызывало в связи с ней представление о трагедии. Об этом же в стихах Мандельштама. «Так негодующая Федра стояла некогда Рошель». Образ Ахматовой в старости, уже после всех ее катастроф, когда она обрела какой-то даже официальный статус, поражал людей, ее видевших. Царственный облик, Екатерина Великая. Учитывая мизерную житейскую обстановку, королева в изгнании. А что такое царственность? Это уверенная в себе сила. Но сила в Ахматовой была всегда. Вот что писал еще в 1915 году Владимир Недоброво о ее книге «Белая стая».
Очень сильная книга властных стихов. Желание напечатлеть себя на любимом несколько насильническое. Самое голосовидение Ахматовой, твердое, уж скорее самоуверенное, свидетельствует не о плаксивости, но открывает лирическую душу, скорее жестокую, чем слезливую, и уж явно господствующую, а не угнетенную. Не понимающий не подозревает, что если бы эти жалкие, сарапанные юродивые вдруг забыли бы свою нелепую страсть и вернулись в мир, то железными стопами пошли бы они по телам его, живого мирского человека. Тогда бы он узнал жестокую силу по пустякам слезившихся капризниц и капризников.
И не менее проникновенные слова Мандельштама в начале 20-х.
В последних стихах Ахматовой произошел перелом гиератической важности, религиозной простоте и торжественности. Я бы сказала, после женщины пришел черед жены. Помните, смиренная, одетая у Бога, но видом величавая жена. Голос отречения крепнет все более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России.
В этих оценках поражает усмотрение силы и величия там, где многие, чуть ли не все, видели женские неурядицы и капризы, трактуя Ахматову как камерную, едва ли не салонную поэтессу. Можно сказать, что ее сила росла вместе с бедами, обрушивавшимися на Россию. Настоящая Ахматова началась в 1914 году и оставалась такой до конца. Росла и человеческая сила. Позднее Ахматова скажет о себе: «Я танк». Лидия Корнеевна Чуковская пишет в дневнике в 1940 году. Если ей когда-нибудь придется написать статью об Ахматовой...
Это будет статья о мужестве, женственности, о воле, о постоянном ощущении себя и своей судьбы внутри русской культуры, внутри человеческой и русской истории. Пушкин, Дан, Шекспир, Петербург, Россия, война... Она не может ни любить, ни ссориться в стихах, не указав читателю с совершенной точностью момент происходящего на исторической карте.
Россия не дает мельчать своим людям, по крайней мере, поэтам. Вопрос, сохранится ли высокая поэзия в России, если жизнь в ней станет лучше и легче? И можно ли будет тогда опять говорить о европеенках нежных, а не о танках?
Портрет русской европеенки Анны Ахматовой представил Борис Парамонов.